«Это грануляция», — объяснил Андрею Снатер. «Молодая, богатая клеточными элементами соединительная ткань, заполняющая раны при заживлении». «Ты хочешь сказать, что эта рана затягивается?» В полнейшем недоумении Андрей ткнул пальцем в дыру на груди мертвеца, в которую без труда мог бы пройти весь кулак. «Точно», — кивнул Снатер. «Если хорошенько присмотреться, то можно и на спилах ребер заметить разрастание хрящевой ткани, но процесс регенерации костной ткани идет медленнее». «Я слышал, что у покойников какое-то время еще растут ногти и волосы. Но чтобы раны у них затягивались?» Андрей с сомнением покачал головой. «Что-то я такого не припомню». «Я тоже об этом не слышал», — согласился с ним Снатер. «Но тем не менее факт налицо. В мертвом теле Кайселя продолжается некий непонятный нам биологический процесс». Снатер поднялся на ноги и снова накрыл тело Кайселя плащом. Теперь из-под него были видны только ноги, обутые в тяжелые армейские ботинки. Повесив автомат на плечо, Снатер заложил руки за спину и встал напротив Андрея. Их разделяло расстояние меньше метра. «Дело в том, что и у меня, и у Хадшика характер ранений точно такой же», — медленно произнес Снатер. «На своей ране я уже обнаружил грануляцию». «Ты считаешь, что это связано с шарами, нанесшими раны?» Снатер молча кивнул. Он достал из кармана смятый алюминиевый портсигар с рельефной пирамидой на крышке, вытянул из него папиросу и не спеша раскурил ее от зажигалки. Невольно Андрей обратил внимание, насколько уверенными и твердыми были все движения Снатера. Даже кончики пальцев у него не дрожали. И это еще не все. Зная, что сержант не курит, Снатер выпустил струю дыма в сторону отстоявшего перед ним Андрея. Когда я попытался расспросить Хадшика о том, как он потерял руку, то не смог добиться от него ничего вразумительного. Но сам я прекрасно помню, что произошло со мной. Я выстрелил в летящий на меня шар дважды, но он все же добрался до моего плеча. Я почувствовал несильный толчок в том месте, где он коснулся моего тела, после чего шар исчез. «Как исчез?» — удивленно переспросил Андрей. «Не знаю», — пожал плечами Снатер. «Он не взорвался, как после выстрелов. Просто в один миг его вдруг не стало. Я видел только кровоточащую рану на своем плече, но боли я не чувствовал, как не чувствую ее до сих пор». «Ты разве не сделал себе анестезию?» «Нет», — отрицательно качнул головой Снатер. «И Хадшику я сделал инъекцию слабенького транквилизатора, а вовсе не обезболивающего. У него не болевой шок, а нервный. А про синедроновую блокаду я сказал только для того, чтобы успокоить парня». Зажав папиросу между двумя пальцами, Снатер поднес ее ко рту и глубоко затянулся. «Да и чтобы остальных не беспокоить понапрасну». «А как же Шагади?» — вспомнил вдруг Андрей. «У него ведь тоже ранена рука». «С Шагади все в порядке», — ответил Снатер и резким щелчком откинул докуренную папиросу в сторону. «Во-первых, у него совершенно иной характер ранения. Во-вторых, он рассказал мне, что шар, о который он поранил руку, не исчез сам по себе. Шагади еще пришлось стрелять в него из автомата». «Ну а в-третьих, как мы могли видеть во время экспериментов Шагади с Золой, его раненая рука не потеряла болевую чувствительность». Андрей медленно качнулся с носков на пятки. «Ну и какой из этого всего можно сделать вывод?» — спросил он, наклонив голову к плечу. «Ты, наверное, знаешь, что есть мушки, которые откладывают яйца в разлагающиеся трупы», — сказал Снатер. «Личинки, появляющиеся из яиц, используют гниющую плоть в качестве источника питания. Мне кажется, Джак, мы столкнулись с существом, похожим на такую мушку, только значительно крупнее. И оно не ищет падаль, а убивает подходящих по размеру живых существ, превращая их в инкубаторы для своего потомства». «Ты считаешь, что летающие оранжевые шары были яйцами того большого разноцветного пузыря, который явился нам в начале?» «Не яйцами, а некой промежуточной стадией между взрослой особью и будущим потомством. Большой шар исчез, превратившись в стаю маленьких. И произошло это после того, как он приблизился к нам на расстоянии, достаточное для того, чтобы опознать нас потенциальные источники питания. Поведение маленьких шаров нельзя объяснить ни проявлением разума, ни даже просто инстинктами. Погибая под выстрелами наших автоматов, они, тем не менее, продолжали снова и снова с идиотской упертостью кидаться на нас. Они подчинялись жесткой природной программе, подхватил мысль сенатор Андрей. Перед ними находился источник питания, и они должны были во что бы то ни стало добраться до него.
Точно, кивнул сенатор.
Кроме того, вполне возможно, что и срок жизни оранжевых шаров недостаточно велик для того, чтобы отказаться от начатого и заняться поисками менее агрессивной добычи.
Значит, тот шар, который убил Кайселя, осеменил его тело?
Сказав это, Андрей озадаченно прикусил нижнюю губу.
«К сожалению, мы не знаем, скольким новым особям может дать жизнь один шар», — ответил сенатор.
«Возможно, что один оранжевый шар — это одна новая тварь. В таком случае шар должен полностью внедриться в тело жертвы, как это произошло с Кайселем. Но если при контакте с плотью шар выбрасывает большое число яиц, икры, спор или каких-то иных зародышей будущей жизни, то для некоторых из нас перспектива вырисовывается весьма мрачная».
«Ты хочешь сказать...»
Андрей умолк, не решаясь высказать свое предположение до конца.
Сенатор посмотрел ему в глаза и молча кивнул. «Да нет же!» Растерянно взмахнув руками, попытался возразить ему Андрей. «Это всего лишь наши домыслы».
«Конечно», — не стал спорить с ним сенатор. «Я тоже считаю, что поднимать панику преждевременно. Но если проявить определенную долю пессимизма, то можно предположить, что мы с Хатшиком в данный момент представляем собой ходячие инкубаторы для неизвестных тварей. Поэтому кто-то должен проявить бдительность. Хорошо, если личинки, которые начнут свою жизнь в моем теле, на определенном этапе просто убьют меня. Но, черт возьми, Джак, мы ведь не имеем ни малейшего представления о том, с чем столкнулись. И мне совсем не нравится то, что в мертвом теле Кайселя происходит регенерационный процесс. Я не боюсь умереть, Джак, но мне страшно превратиться в живого мертвеца».
«Мы без того, Кейзи», — попытался пошутить Андрей.
«Джак, я хочу, чтобы ты дал слово, что не позволишь мне превратиться в настоящего Кейзи». Сенатор смотрел Андрею в глаза, требуя немедленного ответа. Андрей не знал, что делать, но просто отвести взгляд в сторону он не мог.
«Послушай, сенатор». Андрей положил руку приятелю на плечо. «Я не собираюсь тебя успокаивать, ты в этом не нуждаешься. Завтра мы выберемся из этого проклятого леса. А до тех пор давай просто обо всем забудем».
«Знаешь, Джак...» Сенатор натянуто улыбнулся и быстро провел рукой по волосам от лба к затылку. «Мне, признаться, страшно не хочется превращаться в банку тушенки для каких-то там инопланетных тварей».
«Инопланетных?» — удивленно вскинул бровь Андрей.
«А ты слышал, чтобы что-то подобное водилось в Кедлмаре?» Вопросом на вопрос ответил сенатор.
«Ничего похожего нет даже в сказках, а значит, таких существ просто не может быть на нашей планете. Если каким-то образом они попали на дождь, так только оттуда».
Указательный палец сенатора обратился в сторону переплетенных крон деревьев, за которыми должно были находиться небо и два солнца, неторопливо движущиеся от одного края горизонта к другому, в строгой и неизменной последовательности, заведенной неизвестно кем и когда.
«В свое время в районе гиблого бора произошел атомный взрыв», — сказал Андрей.
«Возможно, то, что мы видели, — результат мутации».
«Мутация может изуродовать внешний вид живого существа, но не изменить его до полной неузнаваемости», — покачал головой сенатор.
«Никакое облучение не сможет превратить рекина или слада в летающий шар. Кроме того, в большинстве случаев мутанты не жизнеспособны и не могут оставить после себя потомство».
Андрей прислушался к своему внутреннему голосу, надеясь, что по данному вопросу Дейл выскажет собственное мнение. Но напарник молчал.
«Джак, если ты заметишь, что со мной явно что-то не так...»
«Все».
Андрей решительно взмахнул перед собой руками. «Хватит. Ты правильно сделал, что предупредил меня о возможной опасности. И хватит об этом. Если мы выберемся из этого леса, так только все вместе. Поэтому, даже если ты попросишь меня пристрелить тебя прямо сейчас, я не стану этого делать из чисто эгоистических побуждений».
«Эй, командир!» — раздался от костра голос Шагади. «Долго вы еще там? Ужин готов».
«Вот что нам непременно нужно сделать до еды, так это сжечь тело Кайселя», — заметил в ответ на реплику Шагади Андрей.
«Так, я думаю, и для него самого будет лучше».